Кабинет, куда они прошли, был несколько мрачен, но среди его незатейливой мебелировки виднелось несколько самых изысканных предметов. Здесь было удобное кресло, возле которого стоял маленький столик, а на нем серебряная лампа и несколько драгоценных безделушек. Марко помог своей спутнице добраться до кресла и положил диванную подушку под больную ногу. Когда он поднялся, то заметил, что красивые кроткие темные глаза смотрят на него с каким-то странным выражением. «Теперь я должен уйти, но мне ужасно не хочется оставлять вас одну в таком состоянии. Не сходить ли за доктором?» — спросил он.
«Какой вы внимательный!» — воскликнула она. «Благодарю вас, но мне не нужно никакого доктора. Я отлично знаю, что надо делать с вывихнутой ногой. А, быть может, я и не вывихнула ее, а только растянула сухожилие. Сниму туфлю и посмотрю». «Нет», — сказала она, потрогав и оглядев свою ногу. «Кажется, это не вывих. Теперь мне гораздо лучше. Благодарю вас еще раз. Если бы вы не проходили мимо меня в это время, я могла бы сильно ушибиться».
«Очень рад, что мог помочь вам», — ответил Марко со вздохом облегчения. «А теперь я должен идти, если вам сейчас больше ничего не нужно».
«Не уходите так скоро», — сказала она, протягивая ему руку. «Мне хотелось бы получше познакомиться с вами, если вы ничего не имеете против. Я так благодарна вам. Мне хотелось бы поговорить с вами. У вас такие прекрасные манеры для мальчика», — добавила она с милым добрым смехом. «И мне кажется даже, что я знаю, откуда они у вас».
«Вы очень добры ко мне», — ответил Марко, чувствуя, что слегка краснеет. «Однако я должен идти, потому что отец мой будет».
«Ваш отец позволил бы вам остаться поговорить со мной», — сказала она еще дружелюбнее, чем раньше. «От него-то вы и унаследовали свои красивые манеры. Когда-то мы с ним были друзьями, но теперь, быть может, он уже забыл меня».
И вдруг Марко вспомнил снова все, чему его когда-либо учили, и все, что он сам приучил себя помнить. Вот здесь перед ним красивая дама, о которой он ровно ничего не знает, кроме того, что она подвернула ногу на улице, а он помог ей вернуться домой. Если молчание все еще вменялось в обязанность, не подобало ему знать о чем-либо, задавать вопросы или отвечать на них. Пусть она будет самой прекрасной дамой на свете, а его отец — ее самым лучшим другом. Но даже если это и так, он лучше всего может услужить обоим, повинуясь безоговорочно приказаниям своего отца и не забывая ни одной из данных ему инструкций.
«Не думаю, чтобы мой отец когда-нибудь о ком-нибудь забыл», — ответил он.
«Нет, я уверена, что он не забыл»,
— подтвердила она кротко.
«Он был в Самавии в течение последних 3 лет».
Маркус минуту молчал.
«Быть может, я не тот мальчик, за которого вы меня принимаете», — сказал он. «Мой отец никогда не был в Самавии».
«Не был? Но ведь вы Марко Луристан».
«Да, это мое имя».
Вдруг дама наклонилась вперед, и в ее прекрасных темных глазах сверкнул огонек.
«В таком случае вы самавиец и знаете о всех наших бедствиях. Вы знаете об ужасах и варварстве, происходящих у нас».
«Все об этом знают», — подтвердил Марко.
«Но ведь это ваше отечество, ваше собственное отечество. Кровь должна кипеть у вас в жилах».
Марко стоял совершенно неподвижно, глядя на нее. Глаза его говорили, горит в нем кровь или нет, но губы молчали. Взгляд его был достаточно красноречивым, но словами сказать он ничего не хотел.
«Что думает ваш отец?» —
Я сама самовейка и люблю нашу страну. Что думает он относительно слуха об исчезнувшем принце? Он в него верит?» Продолжала порывисто расспрашивать дама.
Марко быстро обдумал создавшееся положение. Ее прекрасное лицо горело от волнения. Чудный голос дрожал.
То, что она самовейка, любит Самавию и изливает свои чувства даже перед мальчиком, его глубоко трогало. Но как бы ни был он растроган, он все же помнил, что молчание все еще вменяется в обязанность.
«Это, быть может, только газетный вымысел», — заявил он. «Отец говорит, что подобным историям верить нельзя. Если вы его знаете, то вам известно, что он очень спокойный человек».
«И он научил и вас быть таким же спокойным», — сказала она с чувством. «Вы еще мальчик. Мальчикам спокойствие не свойственно. Не свойственно оно и женщинам, когда сердце их истерзано. Ах, моя Самавия! Ах, моя бедная маленькая родина! Моя храбрая, измученная родина!»
Она внезапно закрыла лицо руками и разрыдалась. Какой-то клубок подступил к горлу Марко. Мальчики рыдать не умеют, но он понял, что она хотела сказать, говоря о своем истерзанном сердце. Когда она подняла голову, слезы, наполняющие ее глаза, придали им еще более кроткое выражение.
«Люди, вроде вашего отца, люди, в которых течет самавийская кровь, должны, подобно мне, думать о несчастной родине дни и ночи», — сказала она. «Правда», — продолжала она с возрастающей горечью, «Самавия кажется такой маленькой и незначительной всем другим. Многие, похоже, даже не осознают, что проливаемая кровь вытекает из страждущих человеческих сердец. Но люди вроде вашего отца должны составить план освобождения Родины. Они должны найти путь. Даже женщина это чувствует. Даже мальчик должен это чувствовать. Не может Лористон спокойно сидеть дома, зная, что льется самавийская кровь. Не может он ни о чем не думать и ничего не говорить!»
Марко невольно вздрогнул, словно его отца ударили по лицу. Как смеет она произносить подобные слова? Мальчик был глубоко возмущен и оскорблен, и прекрасная дама это почувствовала. «Он мой отец», — произнес Марко медленно. Она была умна, эта красивая дама, и сейчас же заметила, что сделала большую ошибку.
«Вы должны простить меня», — воскликнула она. «Я сказала не то, что хотела, потому что страшно волнуюсь. Вы должны понимать, что я хотела сказать. Я ведь знаю, что он отдает свое сердце, всего себя, Самавии, несмотря даже на то, что должен оставаться в Лондоне».
Она вдруг вздрогнула и прислушалась. Ключ повернулся в замке параллельной двери, которая затем отворилась. Послышались тяжелые мужские шаги.
«Это один из жильцов», — заявила она. «Мне кажется, это тот, который живет в гостиной на третьем этаже».
«В таком случае вы не останетесь одна, когда я уйду», — сказал Марко. «Я рад, что хоть кто-то пришел. Могу я передать отцу ваше имя?»
«Скажите, что вы на меня не сердитесь за то, что я так неловко выразилась», — попросила дама.
«Вы не хотели сказать ничего обидного. Я в этом уверен», — ответил Марко поспешно.
«Ну да, не хотела».
Она вынула визитную карточку из стоявшего на столе серебряного футляра и передала ему.
«Ваш отец, наверное, вспомнит мое имя», — сказала она. «Надеюсь, что он даст мне случай повидаться с ним и рассказать о том, как вы мне помогли».
Она тепло пожала ему руку и отпустила его. Но как только Марко дошел до двери, она снова остановила его.
«Ах, могу я попросить вас сделать еще одну вещь для меня, прежде чем вы уйдете?»
— сказала она вдруг.
Не сбегаете ли вы наверх, в гостиную, и не принесете ли лиловую книгу с маленького столика?
Лиловую книгу? С маленького стола?
Между двумя длинными окнами,
пояснила она с улыбкой. В подобного типа домах в гостиную всегда можно подняться по одному короткому пролету лестницы. Марко быстро взбежал наверх.